Следующий вопрос об особенности обследования пациентов с заболеваниями слизистой оболочки рта. Ребята, вопросы диагностики заболеваний слизистой оболочки рта остаются самыми сложными для врача-стоматолога. Это объясняется схожестью клинической симптоматики многих заболеваний, которые проявляются на слизистой полости рта. Кроме того, даже строго специфичные для той или иной патологии элементы поражения в ротовой полости могут видоизменяться под действием травмы или присоединения вторичной инфекции. Также затрудняют диагностику заболеваний слизистой оболочки полости рта и факторы общего состояния организма, ребята, такие как гиповитаминозы, хроническая патология органов желудочно-кишечного тракта, обменные нарушения. И, ребята, обследование больных с заболеваниями слизистой оболочки рта – это комплекс исследований. Ребята, комплекс, которые включают субъективное, объективное обследование пациента. Естественно, анализ результатов дополнительных вспомогательных методов исследования с целью постановки окончательного диагноза, прогнозирование исхода патологического процесса, оценки течения заболевания и выбора рационального метода лечения. Начинаем с опроса больного, то есть сбора жалоб и анамнеза. Это начальный этап обследования. Во время опроса выясняются данные паспортной части, истории болезни, возраст, профессия, социальные условия его жизни. Ребята, опрос необходимо вести в активной форме, направляя дополнительными вопросами рассказ пациента в нужное русло. Выясняют характер субъективных ощущений, таких как боль, жжение, онемение, неприятный запах изо рта, сухость полости рта, повышенное слюноотделение, чувство дискомфорта, ощущение инородного тела. Помним о том, что при наличии жалоб на боль вы должны выяснить и уточнить ее характер возникновения, самопроизвольное или причинное. Необходимо определить ее локализацию и распространение, ее продолжительность, время возникновения, реакцию на внешние воздействия, к примеру, усиление боли от механических раздражителей, кислого, горячего, помним об этом. Кроме того, выясняется характер течения заболевания, острый, хронический, рецидивирующий. Выясняя историю развития патологического процесса, необходимо определить, как давно оно началось, каковы были его первые симптомы, какие признаки добавлялись или добавились со временем, были ли подобные проявления раньше, проводилось ли лечение и какие были результаты данного лечения, как организм переносит лекарственные препараты и некоторые продукты питания. При опросе также устанавливается, нотабен, ребята, уровень мотивации по вопросам гигиены полости рта, вредные привычки, такие как прикусывание щек, языка, курение, прием алкоголя, профессиональные вредности, работа на химических предприятиях, контакт с радиоактивными веществами, тяжелыми металлами, пестицидами, работа на улице. Также необходимо оценить уровень общего здоровья, выяснить наличие системных заболеваний, аллергоанамнез, наследственный фактор, перенесенные заболевания. Помним о том, что осмотр является первым этапом объективного обследования, который позволяет выявить макроскопически видимые изменения челюстно-лицевой области, а также элементы поражения слизистой оболочки полости рта. Он состоит из внешнего осмотра и обследования полости рта. Естественно, врач обращает внимание на общий вид пациента, его консистенцию, двигательную активность, выражение лица, особенности артикуляции, цвет склер и цвет видимой поверхности кожи. Помним о том, что обследование лицевой области и ротовой полости проводят по общепринятой методике, рекомендованной ВОЗ. Клиническую оценку состояния лицевой области и ротовой полости осуществляют последовательно, поэтапно, не забывая об, естественно, этапах осмотра экстраоральном и интраоральном. Проведение экстраорального осмотра – это обследование кожных покровов лица, слизистой оболочки рта, тканей губ. Периоральный осмотр, пальпация лимфатических узлов и проведение интраорального осмотра, который включает в себя визуальный осмотр слизистой оболочки последовательно по анатомо-топографическим зонам полости рта, естественное определение прикуса, выраженности уздечек, состояние слюны. Далее проводим оценку твердых тканей зубов, показателей индекса КПО. Оцениваем состояние тканей парадонта. Оцениваем гигиеническое состояние полости рта. Осмотр мягких тканей проводят двумя зеркалами при широко раскрытой полости рта. Начинают обследование с области комиссур, губ, щек справа и лево. Затем переходят в область ротоглотки, задняя стенка глотки, миндалины, мягкое и твердое небо, небная поверхность десны верхней челюсти, затем ретромолярная область, язык, дно полости рта и язычная поверхность десны на нижней челюсти. По линии смыкания зубов задние трети твердого неба могут располагаться редуцированные сальные железы, так называемые зерна Фордайса. Ребята, это бледновато-желтого цвета узелки диаметром 1-2 мм, не возвышающиеся над поверхностью слизистой оболочки. Осмотр слизистой оболочки рта начинается с обследования красной каймы губ. Необходимо обратить внимание на состояние углов губ. Далее последовательно и тщательно осматривают слизистую оболочку всей полости рта, а не только области, на боль в которых жалуется пациент. Важно учитывать, что при наличии на слизистой оболочке рта болезненных изъязвлений или иных поражений, осмотр необходимо проводить очень-очень осторожно. Не следует также вынуждать больного чрезмерно открывать рот, последовательно осматривая слизистую оболочку рта, врачу необходимо выявить признаки нарушения в состоянии слизистой оболочки. Ребята, помним, что осмотр нам дает возможность определить изменение цвета или рельефа, увлажненности слизистой оболочки, наличие напластованных или ограниченных скоплений эксудата, разрастание или дефект слизистой оболочки рта. Также исследуют выделительную функцию слюнных желез. помним о том, что при диагностике заболеваний слизистой оболочки рта, губ и языка имеет значение правильное определение элементов поражения, то, с чего я начала данную лекцию. Понимание особенностей клинического течения, знание морфофункциональных особенностей указанных анатомических образований, связи патологии слизистой оболочки рта с болезнями кроветворения, общего обмена, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, иммунными поражениями и психическими воздействиями. Поэтому, ребята, диагностику этих заболеваний необходимо осуществлять не только на основании клинических данных, где основным дифференциальным признаком служат элементы поражения как факторы проявления патологического процесса в полости рта, но и с учетом результатов цитологического, биохимического, микроскопического, иммунологического методов исследования и консультаций врачей смежных специальностей или специальностей, тех, которые непосредственно относятся к патологии этих специальностей, непосредственно относятся как итог проявления специфики данного патологического процесса в полости рта. При описании, ребята, элементов поражения следует придерживаться определенной системы и последовательности. Это необходимо, ребята, взять ручку и записать. Первое – это локализация со ссылкой на ближайшие органы и ткани полости рта. Второе – это вид. То есть это что такое, папула или эрозия. Третье – размеры, указать в миллиметрах или сантиметрах. Четвертое – цвет. Затем описать поверхность. Какая поверхность может быть гладкая, шероховатая, зернистая. Указать границы. Какие могут быть границы? Они могут быть четкие, не резко выраженные, ровные, фестончатые, зубчатые формы. Затем рельеф, отношение к поверхности окружающей ткани. Ребята, это плюс ткани или минус ткани. Далее вид налета. Он какой может быть? Может быть фиброзный, покрышка пузыря, некротический, гнойный. Ребята, необходимо указать на то, что можно ли снять налет или нет. И если можно, то вам необходимо описать характер открывающейся поверхности. При описании язвы вы характеризуете ее дно. Дно может быть у язвы ровное, зернистое или покрыто грануляциями. Кроме того, помимо характера ее дна, необходимо описать края язвы. Они могут быть подрытые или ровные. Кроме того, ребята, указывайте на наличие или отсутствие фоновых изменений слизистой или красной каймы. Это может быть гиперкератоз, застойная или яркая гиперемия. Указывайте на консистенцию краев и основания, плотное, мягкое, и в конце указывайте на болезненное или безболезненное. Также, ребята, отмечаем распространенность, симметричность локализации, цвет и рельеф слизистой соседних отделов полости рта. И, ребята, нотабен, очень важное значение имеет расположение элемента поражения по отношению друг к другу. Также необходимо уточнить, имеются ли первичные элементы одного вида. Помним, да, мономорфная сыпь или высыпание разнообразное, полиморфная сыпь. То, что я указала в начале лекции. поскольку, ребята, правильное определение элемента поражения помогает в постановке диагноза. А кроме этого, для дифференциальной диагностики заболевания необходимо учитывать распространенность элементов поражения, их количество, симметричность, моно- или полиморфизм, расположение элементов по отношению друг к другу, склонность к слиянию. Еще раз повторюсь, ребята, нотабен, диагностика поражения участков слизистой проводится по оценке клинических критериев, таких как локализация, цвет, рельеф, размеры, форма, консистенция, нарушение целостности. Да, коллеги, забыла упомянуть о том, что во время опроса и осмотра крайне важно определить, имеется ли у пациента нарушение саливации, которое проявляется в виде гипер- или гипосаливации. Допустим, может быть ксеростомия, сухость полости рта, которая обусловлена уменьшением слюноотделения и степень тяжести данного процесса варьирует у разных больных по-разному. Часто сухость сочетается с жжением и покалыванием в области языка, губ, десен, затруднениями при разговоре, жевании, глотании, повышенной чувствительностью к принятым продуктам питания, даже может быть нарушение вкуса. Ребята, при осмотре гипосаливация легкой степени сопровождается клинически нормальной слизистой оболочкой полости рта. А вот при стойкой ксеростомии слизистая оболочка рта сухая, блестящая, отечная, гиперемированная. Ребята, особенно на языке, поскольку сосочки сглажены, атрофированы, могут иметь место трещины. Коллеги, помним о том, что причины ксеростомии могут быть различные. Это врожденное недоразвитие или аплазия слюнных желез, воспаление слюнных желез. Это может быть эпидемический паротит, туберкулез, актиномикоз, опухоли, обструкция, это образование камней, также опухоли, воспалительные какие-либо изменения, атрофические изменения слюнных желез могут быть возрастные или пострадиационные. Кроме того, причиной ксеростомии могут быть аутоиммунные заболевания, такие как синдром Шегрена, синдром Микулича, лекарственные препараты, применяемые на протяжении достаточного количества времени. Данные препараты, ребята, это могут быть препараты, применяемые при гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, антихолинергические и опиаты. И к другим причинам ксеростомии относятся обезвоживание, гиповитаминозы, сахарный диабет, гипотиреоз, анемия, атеросклероз и эмоциональные расстройства, такие как депрессия. А вот, коллеги, увеличение секреции слюны может быть физиологическим состоянием, а также наблюдаться во время беременности из-за гормональной и нейровегетативных перестроек, которые в этот период происходят с женщиной. Но, коллеги, необходимо помнить, что ряд патологических состояний также сопровождается гиперсаливацией. Это патологические состояния, такие как инфекции. Среди основных патологических причин, ребята, часто острые стоматиты, связанные с рефлекторной гиперсаливацией, которые иногда сопровождаются болью и трудностями глотания. Кроме того, гиперсаливация может быть симптомом травмы слизистой оболочки полости рта. Интоксикация солями тяжелых металлов, такими как ртуть, мышьяк, свинец. Далее, гиперсаливация может быть при заболеваниях центральной нервной системы. И ее возникновение могут провоцировать некоторые лекарственные препараты. И помним о том, что наиболее информативным методом клинического обследования мягких и подлежащих тканей ротовой полости является пальпация.